Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Он питал тебя манною». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, как сатана искушал Господа Иисуса. Мы с вами должны бесконечно радоваться, что наш Господь Иисус твердо устоял против этих искушений сатаны. Хотя Господь Иисус ходил по земле в такой же плоти, как и мы, но во время этих 40 дней, в течение которых его плоть терпела голод, он все же имел пищу. Когда у колодца Иакова ученики вернулись к Иисусу и предложили ему поесть, то он отвечает: «Я уже поел». И говорит дальше в Евангелии от Иоанна 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. По этому поводу я всех вас ободряю, чтобы вы обильно употребляли эту пищу, потому что речь идет о качестве жизни». Но речь идет не просто о вашей жизни для вашей плоти. Нет-нет, это будет себялюбие и не больше. Речь идет о прославлении Господа Иисуса, который хочет дать вам настоящее качество жизни. Возможно, вы думаете: «Ведь я имею всего достаточно. Я обратился к Иисусу, хожу в собрание». Но убеждены ли вы, что вы по-настоящему живете? Я должен вам сказать, что мы живем в чудовищное время. Особенно у нас в Европе детей и подростков двигает дух времени. В этом духе времени мы видим сатану, извратителя слова и человека-убийцу. Дух времени — это сатанинский дух, который стремится преждевременно убивать людей. Этот дух времени в раннем возрасте призывает молодых людей к страстям. К этим страстям относятся чрезмерная привязанность к телевидению, компьютерные игры, раннее чрезмерное курение сигарет, раннее употребление алкоголя, причем даже в раннем детстве. Политическая система, которая постоянно принимает все более антихристианский характер, тоже желает устранить это моральное разложение общества с раннего детства. Современная политическая система пытается устранить это разложение различными законами и строгими мероприятиями. Но все эти мероприятия окажутся без Бога безуспешными. Для достижения успеха с помощью этих мероприятий нет никакого шанса, потому что этим подкопом общества занимается сатана, который стремится преждевременно истребить людей. С помощью законов нет спасения, но исключительно только на основании благодати. От этого предложения я не отступлю ни на 1 миллиметр. Заметим себе это предложение и сохраним его в глубине нашего сердца. Любовь Бога во Христе Иисусе освобождает людей. Единственно, Его Слово дает нам жизнь и качество жизни – и сохранит нас от зависимости различных видов наркотиков, от страсти к компьютерным играм и так далее. К сожалению, этот феномен давно проник и в Церковь Иисуса. Уже в течение нескольких поколений мы на Западе находимся в таком состоянии. И что же мы должны теперь делать? Спрятать, как страус, голову в песок? Нет, у нас есть Искупитель. Многие дети Божьи со страстным желанием желают освободиться от сатанинских уз, Такие дети Божьи многом, но безрезультатно молятся об этом. Но сатана до тех пор не отпускает, пока мы не совершим перед Господом Иисусом глубокое покаяние. Эти искушения, которые я привел из Библии, являются всего лишь маленьким примером. Но Библия относится к ним очень серьезно, потому что все эти случаи мы имеем налицо. Обратим наш взор еще на фарисеев, в которых мы видим узы совершенно другого рода. Господь Иисус предостерегает нас от таких людей. Один из таких фарисеев приходит в Божий храм и говорит в Евангелии от Луки 18, стих 11. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Эти узы более скрыты, но и они носят очень жесткий характер. В них мы видим связи высокомерия с самодовольством. В словах этого фарисея мы видим отсутствие любви и резкое замечание по отношению к другим. Здесь мы видим принуждение и давление к негативному говорению о других. Здесь мы видим болезненное честолюбие, кем-то быть, страсть к спорам и стремление всегда быть правым. При всем этом он ссылается еще и на Слово Божье. И все это, что мы видим в этом фарисее, является сатанинскими, едва распознаваемыми узами. Такие люди не видят в себе это. Они имеют намерение, чтобы сделать все хорошо. Но мы, дорогие братья и сестры, должны это духовными глазами распознавать. И в эти ситуации наш Господь Иисус входит с благовестием освобождения, в которое мы верим. Иисус пришел в Назарет, но родственники не слушали Его, поэтому Он сам говорит в Евангелии от Иоанна 4:44: «Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». Там он заходит в синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, и он начал читать. Евангелие от Луки 4, стихи 17 по 19. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня». Для чего? Исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. В этом мы видим непосредственно нашу тему. Верите вы в это? В проповедовании Евангелия мы видим пришествие Иисуса в жизнь погибших грешников, необходимое пришествие Иисуса для их спасения, чтобы получить невидимое удостоверение личности, удостоверение праведности, которое дает право на вход в небесную славу. Это есть Евангелие. Но Иисус пришел также проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Туда приходит наш Господь Иисус с навыком благочестия, о котором Святой Дух выразительно сообщает нам в первом послании Тимофею 4 стихи 7 и 8. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, чтобы получить навык в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, о благочестии, теперь мы приходим к самому главному, что и нашей темы касается. О благочестии на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Чтобы последнюю часть стиха 8 все хорошо и правильно поняли, даю краткое описание и объяснение смысла благочестия. Благочестивая душа знает Бога, ибо быть благочестивым значит исполнять волю Божью, а это означает знать Бога. Это значит стараться быть независтливым, целомудренным, кротким, по силе щедрым, общительным, не склонным к словопрению и делать все, что угодно Богу. А об этом качестве детей Божьих, о качестве их жизни, Святой Дух говорит, что оно имеет обетование жизни настоящей и будущей. Поэтому советую всем вам эти сообщения Слова Божьего считать и воспринять более серьезно, чем все остальные интересы нашей плоти. В отношении борьбы Израиля в пустыне мы имеем параллельное место в Новом Завете, где апостол Павел пишет Тимофею в 1 Тимофея 6, стих 12. «Сражайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Господь Иисус в действительности все исполнил на Голгофском кресте, но Он, тем не менее, приглашает и включает нас в эту борьбу. В Библии есть такое слово, которое выше упомянутый падший в грех блуда брат меньше всего любил. Этим словом является одна деталь из сообщения о плоде Духа, как читаем в знакомом нам месте Писания в Галатах 5. Стихи 22 и 23. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Из этих 9 видов духовного плода он меньше всего любил, как он говорит, воздержание. Его плоть не хотела ни в чем воздерживаться. Позднее он нашел в другом переводе Библии другое слово. Вместо слова «воздержание» там стоит для этого лучшее слово — «самообладание». После этого он воспрянул снова духом, но так как в Галатах 5, стихи 22-23 написано, что это плод духа, то в отношении этого плода духа человек ничего изменить не может. Святой Дух призывает нас: «Сражайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван». В Новом Завете для нас имеется 2 места, в которых мы читаем о ведении борьбы или о ведении сражения, как читаем в первом послании Коринфянам 9. Стихи 24 и 25. «Разве не знаете вы, что все бегуны на ристалище участвуют в беге, но один получает награду?» Теперь последует очень важное предложение. «Так бегите же так, чтобы выиграть. Каждый, кто соревнуется в состязаниях, воздерживается во всем». Они получают недолговечный лавровый венок, мы же получаем венец неувядаемый. Подчеркиваю главную мысль этого текста. Воздерживается во всем. Для чего? Для жизни. Предложение из первого послания Тимофею 6:17, которым этот брат длительное время прикрывал свою похоть, имеет для нашей жизни тоже большое значение. уповали на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог не желает, чтобы кто-нибудь из нас был зажат в угол. Нет-нет, но я бесконечно обрадовался бы, если бы в один прекрасный день курильщики в нашем собрании добровольно прекратят курить, не под нажимом старших братьев. Из многих грехов, которые еще можно наблюдать в жизни детей Божьих, курение является мелочью. Но я уверен, что когда-нибудь эти курильщики скажут: «Я бросил эту дрянь». Вторым местом Писания для ведения борьбы мы находим во втором послании Тимофею 2, стих 3. «Прими участие в страданиях, как добрый воин Иисуса Христа». Этот текст следует правильно понять. Господь Иисус не желает, чтобы мы сознательно стремились к страданиям. Мартин Лютер в начале своей веры, когда он еще не понимал Евангелие и пытался лучше выглядеть в глазах Бога и получить спасение, то он истязал свое тело ударами ремня. А затем он предпринял паломничество в Рим, и там на коленях в одной церкви поднимался по каким-то ступенькам, так что порядком поранил колени. Это значит, что тогда он еще не понял Божью благодать. Во втором послании Тимофею 2 стих 3 Святой Дух не это имеет в виду, не имеет в виду, чтобы мы сознательно навлекали на себя страдания. Но если в нашей жизни случаются какие-нибудь несчастья, то не ропщите, как Израиль в пустыне. Об этом читаем в первом послании Коринфянам 10, стихи 9 и 10. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Именно это имеется в виду в страданиях, о которых мы прочитали во втором послании Тимофею 2:3. «Как добрый воин Иисуса Христа, сражайся добрым подвигом веры». А затем дальше читаем: «Никакой воин не связывает себя житейскими делами, чтобы угодить своему начальнику, который его завербовал или нанял его». Второе послание Тимофею 2, стих 4. А в стихе 5 дальше читаем о том, что сражаться следует по правилам, если мы желаем получить награду. И если кто участвует в состязании, то не завоюет лавры победителя, соревнуясь не по правилам. Но это не значит, чтобы кто-нибудь из вас обиделся и молчал, но я желаю, чтобы вы вошли в тесное общение с Иисусом Христом и жили качественной жизнью. Я желаю, чтобы вы верили Слову Божьему. Если Святой Дух указывает нам на такие места Писания, как в Евангелии от Матфея 6, стих 33, «Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его. Сделайте сначала это, а затем вам будет все остальное и потребное дано, как читаем во второй части этого стиха, а все прочее будет вам дано в дополнение». Я хочу, чтобы вы этому верили. Во втором послании Коринфянам 4, стихи 16 и 18 читаем: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Стих 18. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Видимое пройдет, а невидимое останется». Это то же самое, о чем мы читали в нашем исходном тексте. дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Да-да, есть Слово Божье, или питаться Словом Божьим равнозначно принятию обетований. Это не является обогащением познаний через Слово Божье, чтобы иметь возможность участвовать в беседах на духовные темы, чтобы иметь возможность проповедовать и блеснуть своими познаниями. Это является личным притязанием принятия Господа Иисуса и Его утешения. Это является притязанием принятия Его обещаний, Его призвания и Его верности. Это является также притязанием принятия действия Его силы. Верите вы в то, что написано в Библии? Это вы можете познать вашими сердцами. Об этом мы читаем в послании Ефесянам 1, стихи с 18 по 19. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Повторяю, чтобы вы вашими сердцами познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, это мы, дети Божьи, по действию державной силы Его, это сила Его воскресения. В стихе 20 мы дальше читаем об этом, которую, то есть этой силой, Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Поэтому я спрашиваю вас, что с вами может еще случиться, если вы верите, если вы в вере обратитесь к Господу Иисусу, если вы не только знаете, но используете вашу веру, встанете на колени и станете Его благодарить. Я знаю, что эта сила здесь, и я приду к своему небесному гражданству. В заключение скажу еще одно слово, которое мы находим в Откровении 2, стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Эти слова Господь Иисус говорит семи церквам, а следовательно и Пергамской церкви, которая там живет, где престол сатаны, как читаем в Откровении 2, стихи 12 и 13. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и крепко держишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Эту ситуацию мы и сегодня наблюдаем, хотя, согласно Писанию, последнюю стадию церкви перед пришествием Иисуса мы символично видим в Лаодикийской церкви. Это верно. Но о Пергамской церкви читаем, что там имелись побеждающие. Поэтому об этой церкви читаем в Откровении 2, стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышат, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Господь Иисус говорит, «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну». Я знаю, что вопрос «побеждать» связан у нас с большим напряжением, О побеждающих детях Божьих мы читаем в первом послании Иоанна 5, стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Это значит, что мир сей могут только дети Божьи побеждать, потому что необходимым условием для этой победы мы видим в наличии веры. Для победы мира сего мы должны иметь твердую веру. Поэтому мы можем теперь сказать, кто победит все выше нами рассмотренные негативные вещи, тот уже сегодня будет вкушать эту сокровенную манну. Дорогие братья и сестры, вы поняли, что существует открытая манна, которая в течение 12500 дней падала в пустыне с неба. Открытая манна для каждого дня. В течение 12500 дней, каждый день, в течение 40 лет, видимая манна, хлеб с неба. Но в Откровении 2.17 мы читали в Слове Божьем о скрытой манне для каждого из вас. А в Псалме 77, стихи 24 и 25, мы читаем об этой манне следующее. «И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости». А в Евангелии от Иоанна 6, стихи с 31 по 35, Господь Иисус объясняет евреям суть о небесной манне, и что их отцы ели этот небесный хлеб, и что этим небесным хлебом является Он Сам. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Дорогие братья и сестры, хочу всех вас ободрить, чтобы вы еще хорошо поразмыслили над нашим главным текстом во Второзаконии 8, стих 3. Чтобы вы рассмотрели его не по отношению к Израилю, а по отношению лично к себе. Через этот текст Святой Дух говорит к сердцам всех детей Божьих. Я желаю всем вам, чтобы вы рассматривали этот текст и вообще чаще читали Слово Божье не для увеличения ваших познаний, но для того, чтобы Святой Дух мог вас больше назидать и ободрять для качественной жизни. Аминь.